православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Сегодня день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, который уже несколько лет празднуется так же, как День семьи, любви и верности. Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, и поговорим мы о сегодняшнем празднике с ним чуть позже. А прямо сейчас рубрика «Седмица» с обзором новостей из жизни Пензенской митрополии.
Седмица. Обзор событий недели.
В студии Владислав Балякин. Здравствуйте. Сегодня второй день пути длиной в 900 километров крестного хода. Он начался в Москве и посвящен 300-летию спасения Пензы от набега кочевников по молитвам горожан перед Казанской Пензенской иконой Божией Матери. Его участники пройдут весь маршрут пешком. Пятеро пензяков решили повторить путь своих предков, которые по преданию принесли из Москвы на руках Казанскую икону дар царя Алексея Михайловича в родной город. Пеший крестный ход, по словам его участника, зареченца Владимира Орехова, пройдет по старому Владимирскому тракту через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск, то есть тем же маршрутом, как добирались из столицы в Пензу 300 лет назад.
39 суток, у нас другого варианта нет. Мы 15 августа сего года должны крестным ходом из Бессоновки уже в большем составом, расширенным, принести этот чудотворный образ вот сюда, к строящемуся Спасскому кафедральному собору, и принять участие в больших мероприятиях, посвященных 300-летию чудотворения иконы Казанской, Пензенской на нашей земле.
Напомним, что в 1717 году крепость Пенза чудом уцелела во время набега кочевников, так называемого Большого Кубанского погрома. Предание приписывало спасение города молитвам пензенцев перед Казанской иконой Божией Матери. Основные торжества в честь юбилея пройдут 17 августа у Спасского кафедрального собора.
Седмица.
Сегодня в России День любви, семьи и верности. Этот праздник установлен в честь святых князей муромских Петра и Февронии, чья память отмечается 8 июля. Накануне в Пензенской областной филармонии чествовали супружеские пары, которые прожили в браке 25 и более лет. Всего 70 пар, среди них семья протоиерея Алексея Горшкова.
Познакомились мы в храме, так как я был пономарем, то есть алтарником, и подыскивал себе спутницу жизни, та, которая бы могла разделить труды матушки, жены священнослужителя. И она, в общем-то, когда я ей предложил, она не отказалась от моего предложения. А самое главное в семье – это не только любовь, но и хранить верность, прежде всего, супругам. Поэтому, на мой взгляд, священнослужителям нужно подавать своим посомам пример верности.
У отца Алексея и его супруги Натальи Горшковой 6 детей.
Я думаю, что источник любви всегда Бог. Вот, например, если у нас в семье как бывает? Если бывает такой скудень любви, вот, например, даже к самым близким не хватает внимания, тогда сразу обращаешься к Богу и просишь Его восполнить любовь эту. И Господь помогает. Потихонечку приходит благодать, и ты начинаешь чувствовать ее ко всем близким.
Супруги Горшковы также удостоены медали за любовь и верность и грамоты губернатора области.
Седмица.
В Пензенской духовной семинарии закончился учебный год. Выпуск 2017-го – самый масштабный за всю новейшую историю вуза. Его окончили 25 человек. В семинарии сейчас 5 направлений – магистратура, бакалавриат, подготовка священнослужителей и церковного персонала, подготовка регентов и певчих, а также иконописцев. Впервые за 6 лет по всем направлениям есть выпускники. Об этом говорит митрополит Пензенский Нижнеломовский, ректор Пензенской духовной семинарии Серафим.
Шаг вперед, который сделала и профессорская преподавательская корпорация, и студенты, за что я им очень благодарен, потому что буквально аккредитацию мы получили вот в марте месяце. Это 2 года, которые студенты действительно показали и доказали, что они соответствуют уровню выпускников магистратуры. Но с другой стороны, при всем том, все равно я хотел сказать, что наше учебное заведение, оно молодое, и, конечно, нам еще нужно много стремиться и стараться к тому, чтобы быть на достойном уровне.
По специальности теология 6 магистров и 5 бакалавров получили дипломы государственного образца. Аккредитацию магистратуры семинария получила в марте, первой среди аналогичных заведений в России. Об этом Татьяна Склярова, доктор педагогических наук, декан педагогического факультета православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета города Москвы.
Это те специалисты, которые нужны будут не только в церковной среде, но также и в более широкой среде, в СМИ, в образовании. Они будут, так сказать, являться консультантами, экспертами в области церковно-государственных отношений. Это очень много.
На заседании Священного Синода Пензенскую духовную семинарию назвали в числе 3 лучших в России.
Седмица.
В Пензе молитвенно почтили память архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима Тихонова. Он ушел из жизни 3 июля 2000 года. Заупокойную литию в Успенском кафедральном соборе совершили 4 архиереев – митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор, а также прибывшие из Мордовии епископ Краснослободский и Темниковский Климент. Крестным ходом духовенства верующие отправились к месту упокоения владыки. Он похоронен рядом с соборной стеной, где сейчас достраивается храм-усыпальница в честь великомученика Дмитрия Солунского. Она будет находиться над 2 могилами владыки Серафима и его духовного наставника, архиепископа Уфимского Феодосия. По почившему пастырю отслужили панихиду. Многие верующие Пензы до сих пор помнят и любят владыку Серафима. На траурную панихиду пришли и родственники архиепископа, в их числе Нина Резвова.
Ну так он добрым был человеком, всегда пойдет на помощь для нашей семьи. Он не просто родственник, а он постоянно, когда бабка была жива, он постоянно к нам ходил.
Владыка Серафим возглавлял Пензенскую кафедру более 20 лет, с 1978 по 2000 годы. При Успенском соборе теперь действует музей, посвященный архипастырю. В день памяти владыки двери недостроенной пока часовни были открыты для всех верующих.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 17 минут. Мы продолжаем программу. Я напомню, что говорим мы сегодня о Дне семьи, любви и верности и празднике святых князей Петра и Февронии Муромских. В гостях у нас протоиерей Алексей Гашков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие благословение.
Сейчас, Алексей, прежде всего, конечно, поздравляю вас с наградой. Спасибо. По случаю 25-летия вашей супружеской совместной жизни. Всех поздравляем с замечательным сегодняшним праздником. И напоминаю, телефон студии 5-4-3-2-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашей беседе. Святой Алексей, ну вначале, наверное, давайте напомним житие самих благоверных князей Петра и Февронии, собственно, в честь которых сегодняшний праздник установлен.
Святой Петр, князь, супруг благоверной Февронии, происходил от княжеского знатного рода и, можно сказать, был аристократом. Являлся сыном князя Юрия Владимировича, муромского князя. И когда пришло время ему вступать в брак, а нужно сказать, что в то время в брак вступали гораздо раньше, чем сейчас, и он, значит, вот в отличие от своего происхождения, выбрал такую девушку, которая была из христианской семьи. То есть она, в общем-то, не подходила к нему по своему происхождению. О тех испытаниях, которые их ожидали, возможно, мы поговорим позже. А вот... Значит, нужно сказать, что они прожили долгую жизнь и закончили уже свое земное поприще в монашестве, были похоронены в одном гробу. Кстати, нужно сказать, что поскольку они уже приняли монашеский постриг, и их современникам показалось, что это несовместимо с их ангельским чином, поэтому они их хотели похоронить в разных гробах. Но, как до нас дошли сведения, они всякий раз, вот 2 раза это повторялось, то есть вечером их кладут в разные гробы, а утром находят их в одном гробу. Мощи их находятся в Муроме для всеобщего поклонения в Троицком женском монастыре.
Ну, самый, наверное, известный, основной для всех источник сведения о жизни князей Петра и Февронии – это сказания о них, которые уже на несколько веков позже было написано, если не ошибаюсь, Ермолаем Еразумом, замечательный памятник древнерусской литературы всем, если кто-то не читал, конечно, от души советую почитать, вот вчера буквально только пересматривал, перечитывал. Ну, историки высказывают сомнения в достоверности всех фактов, которые там изложены, потому что и более позднее литературное произведение, и именно все-таки литературное. Скажите, вот насколько для нас это важно? Или, в принципе, ну, как бы «Жития святых» — это и как бы по определению не совсем историческая литература?
Ну, конечно, это же не биографический источник, да, которым мы можем руководствоваться. И в данном случае вот это произведение, которое дошло до нас, повесть о их жизни, оно делится на две части. И, наверное, не случайно, потому что автор их, значит, жизнеописания, Ермолай Пригрешный, который так, наверное, сам себя именовал в иночестве Еразм, он, поскольку не обладал определенными сведениями их знакомства, встречи, то он прибегнул к особой тактике такого аллегорической сказки, в которую были вплетены такие фольклорные сюжеты. И, в общем-то, вот это нужно понимать, отсутствие достоверных фактов их встречи, знакомства побудило к тому, чтобы создавать такой вот какой-то, ну, выражаясь нашим языком, такой виртуальный образ, но который во второй части он уже имел определенные исторические достоверные сведения. А в связи с, вот с первой частью нужно сказать, почему это вызывает, ну, конечно, у людей с таким критическим взглядом на исторические события, особенно святых людей, это прежде всего вот такая легенда о том, что к жене брата Петра прилетал какой-то оборотень, всякий раз превращаясь в ее супруга, там, домогался ее близости, то есть искушал ее. Он, значит, вот согласно этой легенде, вот этому повествованию, сразился с ним, но был ранен. И вот это ранение оказалось для него смертельным. Однако эту рану могла исцелить только вот некая девушка из крестьянской семьи, проживавшей тогда в Рязани. Он едет к ней, получает исцеление, но она не желала его отпустить после этого исцеления, поставила такое некое условие, чтобы он был всегда с ней, то есть, можно сказать, стал супругом, что, конечно, не понравилось великому князю. Он уехал и снова заболел. И затем, все-таки вернувшись к ней, наверное, пересмотрел свое отношение как к самой вот девушке Февронии, хоть она и происходила из другого сословия, так и, наверное, отношение вообще к браку. Вот то, что, можно сказать, касается первой части вот этого повествования. А во второй части повествования мы можем сказать, что видим уже такие реальные сведения из их жизни, который подтверждается историческими фактами, поскольку именно в XVI веке они были прославлены Русской Православной Церковью.
Ну, наверное, еще не раз мы будем возвращаться к примерам из жизни князей Петра и Февронии. А вот скажите, какие еще семьи считаются в православном христианстве, ну, можно так сказать, эталонами? Потому что вспоминаются, наверное, мученики Адриана и Наталья, вспоминаются, ну, может быть, в принципе, князья Дмитрий Донской и Ефросинья Московская, его супруги.
Действительно, прославленных именно супругов не так уж и много в христианстве. И мы имеем вот такой пример из жизни и мученичества Адриана, супруга Натальи. Дело в том, что Он был вообще язычник, и когда вступал в брак, а это было в начале, в самом начале 4-го столетия, он, когда он вступал в брак, возможно, он и не знал, что его супруга является тайной христианкой, и которая вот так вот открыто не исповедовала. Вот нужно заметить, что те христиане вот первых 3 веков, они открыто не исповедовали, но если их вот так вот прямо говоря брали за грудки и задавали прямой вопрос: «Ты христианин?», то они должны были признаться, что да, да, христианин, и готов там на всякие, возможно, не всегда приятные последствия. Когда он вступал в брак с этой девушкой, он, может быть, и не знал.
И не задавал такого
вопроса. Может быть, это не актуально было для них. Но, значит, поскольку он занимал высокий пост начальника судебной палаты, то в его обязанности входила, значит, перепись вот этих судебных дел или фиксацию судебных дел, связанных с преследованием христиан. И вот всякий раз, когда он составлял эти судебные акты, он интересовался, значит, у христиан, почему, что их подвело к этому, почему они готовы отказаться от всего и идти на смерть, ради чего это они делают. Это когда они ему открыли свое вероисповедание, веру в Христа, то он загорелся сердцем и пожелал, чтобы и его имя было вписано в эти списки христиан. Конечно, это не могло пройти ему так вот, без последствий определенных. Его также подвергли пыткам, как и других христиан. И нужно заметить, в чем вот подвиг его спутницы жизни, жены уже Натальи, в том, что она остерегалась, можно сказать, того, что под влиянием вот тех мук, которым подвергали других христиан, он мог как-то поколебаться, она его сама сподвигала к тому, что там «не бойся, дорогой, там, иди на муки смело, я тебя поддерживаю». И удивительно, наверное, будет слышать для женщин, как она сама положила его ноги на плаху. Вот это, наверное, с трудом может вместиться в наше сознание. Но вот настолько для нее было важно, чтобы он пострадал за Христа, что вот это страдание никак не повлияет на их отношения, а более того, укрепит их. Вот этим, наверное, можно только поражаться, потому что именно через страдания за Христа любовь между супругами становится крепче. Вот, то есть тайна какая. А то, что касается жизни других супругов, уже наших, соотечественников, Дмитрия Донского и Евдокии, которая в иночестве стала Ефросинья, то здесь поражает его благородный поступок к своей жене. Ведь они жили во второй половине 14-го столетия, и, в общем-то, это время, пока еще такое время бесправное для женщин, вот, вещь, женщина – это вообще, можно сказать, почти вещь, о которой не стоило было заботиться. После того, как умирал супруг, то вообще женщина становилась бесправной абсолютно.
Даже если она великая
княгиня была. Даже если она занимала такое социальное положение, это ни о чем не говорило. Но что он делает? Вот действительно, признавая за ней не только ум и мудрость, а вот за ней такую личность, свою действительно половину, он не желал оставлять ее без наследства. И поэтому сделал ее, можно сказать, обладателем недвижимости, вот выражаясь нашим языком, чтобы было понятно радиослушателям. То есть она получала определенный материальный достаток с тех земель, которые ей, в общем, подарил. И более того, он ее снабдил политическими полномочиями, так как она уже распоряжалась, можно сказать, своими сыновьями. Кстати, она родила 12 детей. Вот на какую высоту он ее, в общем-то, вознес. Ну и здесь, конечно, можно упомянуть других женщин, например, во время репрессий духовенства, которые оставались верны своим супругам. Также и в время Великой Отечественной войны, когда жены ждали весточки с фронта, также сохраняли свою верность.
Ну, чтобы, наверное, завершить вот эту географическую, так скажем, часть нашей программы, подытожить, на каких, прежде всего, примерах из жизни вот упомянутых пар князей Петра и Февронии мы должны учиться, в чем вот тезисно в основном мы должны им подражать?
Парадоксально, но человеческие отношения так устроены, что человек получает только тогда, когда отдает. Вопреки сложившемуся мнению относительно того, что от жизни нужно все брать, пока есть возможность. А христианство, оно утверждает другое, о том, что подлинно твое то, что ты отдал. Это является и в супружеских отношениях. В частности, у Петра и Февронии, так как в их жизни было немало испытаний, и прежде всего испытания в связи с тем, что Петру, великому князю, было предложено элитой муромской либо оставить престол и отказаться от своего княжества, по сути, обречь себя на нищету
и безвестность.
На изгнание, да.
Говоря.
Либо расторгнуть брак вот с этой девицей. На что он, значит, выбрал первое. И вот здесь нужно очень всем нам, значит, взять пример для подражания с этой парой. Вот особенно для молодых людей, которые вступают в брак, примерно через год, через два выявляются какие-то там негативные стороны характера, может быть, даже отрицательные. И это служит поводом для расторжения брака или же тайного блуда, прелюбодеяния с посторонним лицом. Но мы видим, что Бог на стороне вот тех людей, которые принимают все возможные, значит, со своей стороны такие действия, чтобы брак сохранить. И вот на примере благоверного Петра мы видим, как он, в общем-то, выбирает для себя невыгодное решение, так как вынужден был отказаться от великокняжеского престола и вот вообще безызвестность куда-то уйти со своей спутницей жизни. Но каково было дальше продолжение вот этого испытания? Она видела, как он переживает. И, в общем-то, со своей стороны она его очень поддерживала. А в свою очередь он мог передумать, ведь у каждого есть из нас, так сказать, право выбора. Он мог передумать и сказать, что я погорячился, дорогая, вот видишь, нам, наверное, не суждено быть вместе.
Ну, случай, когда князья с женами разводились, они, в общем, были довольно-таки распространены.
Подойти более рационально к этому. Извиниться.
Даже из-за бездетности элементарно.
Да.
Отсутствие наследника ведь тоже важное дело в то время.
Хотя, может быть, если будет возможность, дальше можно будет поговорить о вообще детях в браке. Так вот, он, значит, нисколько не смущаясь, все-таки остается с ней. И Бог вот в этот момент действительно помогает им преодолеть вот это испытание. Преодолеть тем, что они в этот момент вдруг осознали, что вот эта, можно сказать, любовь между ними, она не от мира сего. То есть любовь, которая может быть соединена только вечной любовью в Боге. Ведь он, по сути, согласно легенде, вот этому сказанию, он был ранен. Но вот это ранение, оно может быть рассмотрено как аллегорическое такое ранение души. Души, причем всякого человека, всякий человек, рожденный в этот мир, он имеет такую особую, какую-то поврежденность своей души. И вот эта поврежденность души у Петра, она могла уврачеваться только Февронией. И мы видим, что один он не мог справиться вот с этой поврежденностью своей души. Только, мы видим только в браке. Вот это возможно только со своей второй половиной человеку возможно войти вот в такие отношения, как с женой, так и с Богом, чтобы вот эта любовь была действительно вечной и никогда не прерывалась. Вот прежде всего, на мой взгляд, вот эти детали, они могут быть для нас очень показательными того, что Петр и Феврония сохраняли не только верность друг другу, но они сохраняли верность Богу. Это намного важнее.
Спасибо. Давайте прервемся ненадолго, чтобы послушать духовную музыку. И прозвучит сейчас, конечно же, тропарь благоверным князьям Петру и Февронии Муромским. Я напомню, что сегодня с отцом Алексеем Горшковым мы говорим о Дне памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, о православной семье в целом. Работаем в прямом эфире, телефон студии 5432-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Отец Алексей, ну вот приходится слышать действительно порой вопросы в стиле, условно, как создать православную семью, как не... Парадоксально это звучит. Есть какой-то универсальный рецепт? Вот мы сейчас в новостной рубрике слышали, вы рассказывали, как родилась ваша семья. Может быть, на своем примере можете сказать что-то об этом?
Поскольку в свое время я принял решение посвятить свою жизнь служению Богу, то из этого вытекало некое определение в выборе моей спутницы жизни, то есть супруги. И здесь нужно, опять же, вспомнить апостольские слова о том, что муж больше заботит. То есть человек, находящийся в браке, будь то муж, то и жена, они, в общем-то, заботятся больше о семье, о своей второй половине. А неженатый, в общем-то, может заботиться больше о церкви, о душе. Так, а у священника вот получается, что он, беря, значит, себе в жену, в жены невесту, он, в общем-то, призван к тому, чтобы больше заботиться о церкви. И именно по этой причине перед рукоположением священник, будущий священник, встает перед престолом на два колена и снимает обручальное кольцо. тем самым показывает, что служение церкви для него гораздо важнее, чем служение его супруги.
Ну и, соответственно, будущая супруга тоже должна это осознавать.
Да, ну вот, конечно, вот в этом вся особенность.
Иначе добра не жен, будет.
Да, священников, которые, если они это не поймут, то вообще брака тогда может и не получиться. И если в противном случае все-таки жена священника не соглашается на такую роль, то священник должен выбрать все-таки церковь. Вот, во всяком случае, вот в этом и состоит подвиг священника. И мое, в общем-то, служение как священника, оно вот, в общем-то, и было обусловлено, значит, нахождением рядом со мной такого человека, который бы мог понести вот эту нелегкую ношу жены священнослужителя. Потому что вот в нашем пространстве на жену священник смотрит иначе, как и на самого священника. И поэтому я понимаю мою матушку, как ей нелегко бывает преодолеть вот этот прессинг общественного взгляда, который может быть выражен вот в таком явном непонимании того, чего она вообще, что она в свою жизнь взяла, какой крест в своей жизни взяла. Вот, поэтому я могу только сказать, в свою очередь, что, делая первые шаги в браке, мы, в общем-то, приоритеты расставляли именно так, что в нашей семье служение Богу будет главным и первостепенным. И от этого уже выстраивались все, можно сказать, другие направления в нашей семейной жизни, как рождение детей, так и их воспитание. И теперь, действительно, прожив 20 лет в браке, только теперь я могу действительно подлинно сказать, что все это время мы, оказывается, присматривались друг к другу. А сейчас я начинаю действительно понимать, что по-настоящему люблю мою матушку, и не просто за что, а почему. Вот, и это, конечно, делает брак действительно иным, наполняет его таким содержанием, которое позволяет получать в жизни радость.
Ну, если говорить шире, ведь, в принципе, и не только, наверное, для будущего священнослужителя, но и для мирянина религиозные взгляды потенциально его второй половинки все-таки очень важны. Если этот человек действительно воцерковленный и верующий.
Да, бывают разные варианты, когда, как и вступление в брак, например, женщины, которая вступает в брак с алкоголиком пьющим, она выражает какую-то надежду на то, что каким-то образом она на него повлияет, и он перестанет интересоваться вот этим веществом.
Так, и, в принципе, есть случаи, когда идет на пользу женитьба.
Так и в этом случае, когда некоторые девушки полагают, что, ну, религиозные взгляды могут прийти там в жизни, как-то образоваться под моим же, опять же, влиянием. Опять же, на это есть основания.
Ну, в принципе, конечно.
И апостол Павел говорит о том, что от жены осветится муж. То есть, а здесь в этом отношении...
Вот мы только что Адриана и Наталью вспоминали.
Да, и Адриан, Наталья, да, это подтверждается примерами из Священного Писания. Ну, когда этого не происходит, то нередко бывает так, что брак просто распадается. Ведь у брака существует три ступени. И это первая ступень – это телесность, вот когда происходит влечение к супругу или супруге. Вторая ступень – это душевный уже, когда супругов объединяют общие интересы, и духовные, когда их уже объединяют религиозные взгляды. Вот эти все ступени, они должны быть обобщены, войти в полноту брака. Но, к сожалению, в нашей жизни мы нередко видим такие случаи, когда молодые пары не восходят на вторую и третью ступень. То есть остаются на ступени вот этого влечения к красоте тела, можно сказать, биологическому так сказать, существу. А остальное их не интересует. Там, какие взгляды, там, какие интересы, это уже все второстепенно. И от этого, на мой взгляд, от этого происходит какое-то отчуждение. То есть супруги, по сути, живут просто под одной крышей. Ему гораздо интереснее там на рыбалку ехать с друзьями. Но вот я по своей жизни скажу, вот тот досуг, который я проводил вне семьи, ну, не пошел он на пользу. Хоть хорошо было, приятно, не пошел на пользу. А вот тот досуг, который с семьей, это уже гораздо эффективнее и для детей, и для супруги, для вообще, для брака. Вот это показатель того, что люди, живя под одной крышей, уже становятся другими. Показатель того, что они не взошли на другую ступень формирования общих интересов, ну, душевных хотя бы. А уж что говорить о третьей ступени, о религиозных взглядах, это уже гораздо сложнее религиозного убеждения. Ну вот, и именно по этой причине, когда один из супругов, кстати, это не всегда бывает, женщина, бывает и супруг, то есть мужчина, они, в общем-то, достигли такой меры религиозных убеждений, что, ну, просто считают необходимым посещать богослужение в храме. Ну, что в этом плохого? А их вторая половина не поддерживает. Вот здесь интересно понаблюдать уже за состоявшимся в браке парами, которым я задал вопрос, ну, раньше вы устраивали друг друга? Да, раньше все было нормально, это вопрос вообще там не обсуждался. Но со временем, поскольку вторая половина не преодолела этого, не пошла, то есть по другим ступеням, то происходит разрыв, неминуемый разрыв уже метафизических отношений, потому что отношения супругов это, в общем-то, не только их время, то есть совместное времяпровождение там, под крышей или за столом, а это метафизическая связь, непрерывающаяся причем, независимо от расстояния, от условий жизни, она всегда сохраняется. И вот по этой причине все-таки мы и рекомендуем верующим, молодым людям искать свою половину все-таки в соответствии с их религиозными взглядами и убеждениями.
Еще один интереснейший вопрос, не могу не затронуть. Мы знаем, что у святых Петра и Февронии не было детей, а наоборот, сейчас у нас сложился вот такой некий стереотип, что православная семья должна быть многодетной. Вообще, когда мы говорим о православной семье, речь почти всегда в итоге оказывается о воспитании детей. Вот насколько это правильно? Понятно, что это главная цель, что они семьи, дети, но ведь и не единственные.
Вот именно по этой причине, в связи с отсутствием детей, в еврейском народе довольно презрительно относились к тем семейным парам, у которых не было детей. Но, как мы видим, это не является самоцелью брака. То, что связано это с еврейским народом, это в первую очередь связано с тем, что поскольку если у семьи не появляется детей, то есть у мужа и жены не появляется детей, то значит они лишены возможности значит, родить Спасителя мира, так как он был предсказан.
Ну, там, да, была там такая
своя
логика,
да. Логика, да. А вот то, что связано с Священным Писанием, то мы видим, что как рождение детей, так и сама сексуальная или интимная близость, они не являются такими уж обязательными. Хотя, можно сказать, имеющими место в браке. А вот достаточно сказать, что у Иоанна Кронштадтского, святого праведного, как известно, не было не только детей, но и близости.
Ну да, не женщина,
а брат, сестра. А церковь вот это не дала никакого какого-то осмысления, пока пытается дать, но мы находимся в неком недоумении. Ведь можно понять матушку отца Иоанна Кронштадтского, которую он заявил после бракосочетания, что они будут жить как брат и сестра. Достаточно посмотреть на нее, на ее изображение в фотографиях, можно понять, в каком состоянии находилась эта женщина. И именно по этой вот причине, в общем-то, Бог благословляет интимную близость, сексуальные отношения, но они не являются такими уж главными.
Деторождение – это не единственное.
Нет, это не единственное. А в таком случае, вот посмотрите, есть пары, у которых нет детей. Это что же они, получается, тогда лишены всякой надежды на спасение? Тогда, если следовать этой логике, то да. Но христианство, оно смотрит иначе на... в соответствии с позицией Библии, которая уже во второй главе, обозначая брак, значит, дает определенное направление их отношениям, то есть отношениям мужу и жены, которые должны сводиться к постижению совершенства, постижению любви Божией. Вот к этому должны сводиться. А все остальное... как деторождение, там, сексуальная близость, интимная, это все стороны, некие стороны их взаимоотношений в браке. И в связи с этим, конечно, нужно вот, обратить внимание на то, что христианский брак – это не просто, вот, можно сказать, психологически совместимые отношения между людьми, а школа. Школа любви. Именно школа. В этой школе любви нужно преодолевать себя, находить пространство своей душе для любви. Любви к своему супругу или супруге. Поэтому брак – это не только получать удовольствие, как это многим может показаться. Удовольствие, комфорт. А брак – это прежде всего преобразование себя. А чтобы преобразовать себя, нужно впустить в пространство своей души другого человека, личность другого человека, который находится рядом с тобой. Вот именно в этом направлении брак в христианстве и приносит определенные положительные плоды.
Сейчас, Алексей, вот в чем ваши взгляды на семейную жизнь за четверть века в браке изменились? Вот теперь что вы можете сказать о приоритетах, о самых, может быть, типичных ошибках, о том, как их избежать?
На первый взгляд можно сказать, что появилось больше искушений, больше соблазнов.
Даже больше, наоборот.
Больше, да, поскольку вот это информационное пространство, оно становится более доступным, и поэтому и возникают всякие соблазны и искушения. Негативные последствия вот такого, значит, такой доступности информации, можно сказать, что под влиянием такой секулярной среды можно наблюдать некий утрату вообще ценности брака в семье, так как почему-то молодым людям свойственно встречаться и жить в гражданском браке. Причем они оправдывают себя тем, что они пробуют друг друга. Вот если не получится,
ну, да, это очень распространенное.
Да, очень распространенное. Но я вот несколько раз приводил этот пример скотча. Его можно приклеить хорошо только один раз. Вот второй раз он будет уже хуже держать. А третий тем более. Так и в браке. Вот хорошо держится то, что вот с первого раза зафиксировано, а уже затем оно будет слабее держаться. Так и в браке. Можно также сказать, что, значит, в течение вот этого периода времени, в котором я нахожусь в браке, присутствует не только вот то, уже, увы, негативное, которое влилось в нашу жизнь, некие пробные такие браки, которые, как правило, не всегда заканчиваются хорошо, но наряду с этим происходит И положительное явление, когда, вот судя по словам губернатора нашей области Ивана Александровича, значит, у нас увеличилось число регистрированных пар. Во всяком случае, я от него лично слышал в его выступлении о том, что вот этих регистрированных пар становится больше в нашей области. А это говорит о том, что люди, молодые люди, не боятся брать на себя ответственность. Ведь чем отличается незарегистрированный брак, так называемый гражданский? Да там нет вообще никаких прав. Да, люди расходятся и там, и там. И в зарегистрированном могут разойтись, конечно, и там разбежаться. Но разница в том, что в зарегистрированном браке можно защитить свои права. А там, в гражданском браке, там эти права никто не будет защищать. Вот в этом особая, конечно, разница так называемого гражданского брака и росписи в ЗАГСе. И поэтому, если молодые люди вот сейчас, они не боятся все-таки регистрировать брак, или во всяком случае находятся такие люди молодые, то значит у нас есть будущее. Вот, а будущее всегда за семьей. И что важно, вот почему мне сейчас это вспомнилось, почему-то в начале передачи мне не пришло это на мысль, только сейчас. Я считаю это очень важным донести. А все дело в том, что в отличие от государства, брак благословлен Богом. То есть Бог сам является не только Творцом, но и инициатором. То есть Он сам проявил инициативу создания брака, семьи. А вот с государством там дело было так, что последний судья Самуил еврейского народа, он, в общем-то, был поставлен перед таким условием народа, чтобы они избрали царя. И мы видим, когда Самуил доносит это до Бога, то Богу это очень не нравится. И он говорит, что они отвергли не тебя, а меня отвергли. То есть вот это, значит, переход вот такой власти на царскую власть, то есть на государство в будущем, она, в общем-то, не понравилась Богу. А семья, она однозначно всегда рассматривалась Богом как положительное явление.
И, подводя итог, завершая, если распределить цели семьи по важности, ну, наверное, дети на первом месте, что на втором и на третьем?
Ну, если вы так распределяете, Евгений, то, в общем-то, не нужно забывать, что кроме детей у супругов есть свои интересы. И очень важно, чтобы вот реализации вот этих интересов супругов видели дети. Когда они видят это, общие интересы родителей, то это невольно их воспитывает, это скрепляет семейные отношения и, естественно, приводит к спасению душ.
Что в конечном итоге все-таки, наверное, является главной целью существования и человека по отдельности, и человека в семье, и, собственно, семьи в целом да, как таковой. Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Спасибо всем нашим радиослушателям за внимание. Мне остается только напомнить, что сегодня, в День памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, мы беседовали о православной семье. Собеседником моим был протоиерей Алексей Горшков. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.